Глава 10. Последнее совещание перед операцией генерал собрал в замке двуглавой лошади. Это были заросшие плющом и травой развалины загородного музея, разрушенного в годы войны. Место уединенное, дикое. Горожане не посещали его из-за близости малярийного болота, а у местного населения оно пользовалось дурной славой как пристанище воров и бандитов. Максим пришел пешком вместе с Орди. Зеленый приехал на мотоцикле и привез лесника. Генерал и Мэма Копыта уже ждали их в старой канализационной трубе, выходящей прямо на болото. Генерал курил, а мрачный Мэма остервенело отмахивался от комаров ароматической палочкой. «Привез?» — спросил он лесника. «Обязательно», — сказал лесник и вытащил из кармана тюбик репеллента. Все намазались, и генерал открыл совещание. Мэма расстелил схему и снова повторил ход операции. Все это было уже известно наизусть. В час ночи группа подползает с четырех сторон к проволочному заграждению и закладывает удлиненные заряды. Лесник и Мэма действуют в одиночку, соответственно, с севера и с запада. Генерал в паре с Орди с востока, Максим в паре с Зеленым с юга. Взрывы производятся одновременно ровно в час ночи, и сейчас же генерал, Зеленый, Мэма и лесник бросаются в проходы, имея задачей добежать до Капонира и забросать его гранатами. Как только огонь из Капонира прекратится или ослабнет, Максим и Орди с магнитными минами подбегают к башне и подготавливают взрыв, предварительно бросив в Капонир еще по две гранаты для страховки. Затем они включают запалы, забирают раненых, только раненых, и уходят на восток через лес к проселку, где возле межевого знака будет ждать малыш с мотоциклом. Тяжело раненые грузятся в мотоцикл, легко раненые и здоровые уходят пешком. Место сбора — домик лесника. Ждать на месте сбора не более двух часов, после чего уходить обычным порядком. Вопросы есть? Нет. Все. Генерал бросил окурок, полез за пазуху и извлек пузырек с желтыми таблетками. «Внимание!» — сказал он. «По решению штаба план операции несколько меняется. Начало операции переносится на 22:00». «Масаракш!» — сказал Мэма. «Что еще за новости?» «Не перебивайте», — сказал генерал. «Ровно в 10:00 начинается вечерний сеанс. За несколько секунд до этого каждый из нас примет по две таких таблетки. Далее все по старому плану с одним исключением. Птица наступает как гранатометчик вместе со мной. Все мины будут у Мака, башню подрывает он один». «Это как же?» — задумчиво сказал лесник, разглядывая схему. «Это мне никак не понятно. 22 часа — это же вечерний сеанс. Я же, извиняюсь, как лягу, так и не встану, пластом лежать буду. Меня, извиняюсь, колом не поднимешь». «Одну минуту», — сказал генерал. «Еще раз повторяю. Без 10 секунд 10 все примут этот болеутолитель». «Понимаете, лесник, болеутолитель примете. Таким образом, к 10 часам, я эти пилюли знаю», — сказал лесник. «Две минутки облегчения, а потом совсем в узел завяжешься. Знаем, пробовали». «Это новые пилюли», — терпеливо сказал генерал. «Они действуют до 5 минут. Добежать до Капонира и бросить гранаты мы успеем, а остальное сделает маг». Наступило молчание. Они думали. Туго соображающий лесник со скрипом копался в волосах, закусив нижнюю губу. Видно было, как идея медленно доходит до него. Он часто заморгал, оставил в покое шевелюру, оглядел всех просветлевшим взглядом и, оживившись, хлопнул себя по коленям. «Чудесный дядька, добряк, с ног до головы исполосованный жизнью и ничего о жизни так и не узнавший. Ничего ему не надо было, и ничего он не хотел, кроме как, чтобы оставили его в покое, дали бы вернуться к семье. Войну все провел он в окопах и пуще атомных снарядов боялся своего капрала, такого же мужика, но хитрого и большого подлеца. Максима он очень полюбил. Век благодарен был, что залечил ему Максим старый свищ на голени. и с тех пор уверовал, что пока Максим тут, ничего плохого с ним случиться не может. Максим весь этот месяц ночевал у него в подвале, и каждый раз, когда они укладывались спать, лесник рассказывал Максиму сказку одну и ту же, но с разными концами. А вот жила на болоте жаба, большая была дура, прямо даже никто не верил. И вот повадилась она, дура, никак не мог Максим вообразить его в кровавом деле, хотя говорили ему, что лесник — боец умелый и беспощадный. «Новый план дает следующие преимущества», — говорил генерал. «Во-первых, нас в это время не ждут. Преимущество внезапности. Во-вторых, прежний план разработан уже давно, и достаточно велика опасность, что противнику он известен. Теперь мы противника опережаем. Вероятность успеха увеличивается». Зеленый все время одобрительно кивал. Хищное лицо его светилось злорадным удовольствием. Ловкие длинные пальцы сжимались и разжимались. Он любил всякие неожиданности, очень рискованный был человек. Прошлое его было темным. Он был вор и аферист, ворами воспитанный, ворами вскормленный, ворами выбитый. Сидел в тюрьме, бежал, нагло, неожиданно бежал, как делал все. Попытался вернуться к своему ворью, но времена переменились. Дружки не потерпели выродка, хотели его выдать, но он отбился и снова бежал, скрывался по деревням, пока не нашел его покойный Гейл Кетчев. Зеленый был умница, фантазер, землю полагал плоской, небо твердым, и именно в силу своего невежества, взбадриваемого бурной фантазией, был единственным человеком на обитаемом острове, который, кажется, подозревал в Максиме не горца какого-то, видал я этих горцев, во всех видах видал, не странную игру природы. Мы от природы все везде одинаковые, что в тюрьме, что на воле, а прямо-таки пришельца из невозможных мест, скажем, из-за небесной тверди. Открыто об этом он Максиму никогда не говорил, но намеки делал и относился к нему с почтением, переходящим в подхалимаш. «Ты у нас главным станешь», — говаривал он, — «и вот тогда я под тобой развернусь». Как и куда он собирался разворачиваться, было совершенно непонятно, но одно было ясно — очень любил Зеленый рисковые дела и терпеть не мог никакой работы. И еще не нравилась в нем Максиму дикая его и первобытная жестокость. Это была та же пятнистая обезьяна, только прирученная, натасканная на панцирных волков. «Мне это не нравится», — сказал Мэма. «Это авантюра, без подготовки, без проверки. Нет, мне это не нравится». Ему никогда ничего не нравилось, этому Мэма Грамину по прозвищу «Копыта смерти». Его никогда ничто не удовлетворяло, и он всегда чего-то боялся. Прошлое его скрывалось, потому что в подполье он сначала занимал весьма высокий пост. Потом он однажды попался в лапы жандармерии и выжил только чудом. Изуродованный пытками, был вытащен соседями по камере, устроившими побег. После этого, по законам подполья, его вывели из штаба, хотя он и не внушал никаких подозрений. Он был назначен помощником Гейлу Кетчеву, дважды участвовал в нападениях на башни, лично уничтожил несколько патрульных машин, выследил и собственноручно застрелил командира одной из бригад легиона, был известен как человек фанатической смелости и отличный пулеметчик. Его уже собирались сделать руководителем группы в каком-то городке на юго-западе, но тут группа Гейла попалась. Подозрений Копыта по-прежнему не вызывал. Его даже назначили руководителем новой группы. Но он, видимо, все время чувствовал на себе косые взгляды, которых не было, но которые вполне могли бы быть. В подполье не жаловали людей, которым слишком везет. Он был молчалив, придирчив, хорошо знал науку конспирации и требовал безусловного выполнения всех ее правил, даже самых незначительных. На общие темы никогда ни с кем не говорил, занимался только делами группы и добился того, что у группы было все — и оружие, и продукты, и деньги, и хорошая сеть явок, и даже мотоцикл. Максима он недолюбливал. Это чувствовалось, и Максим не знал почему, а спрашивать ему не хотелось. Немо был не из тех людей, с кем приятно откровенничать.